Спустившись вниз, я зашел в детскую, подошел к Мицуко Дзидзо и преклонил колени. К алтарю по-прежнему никто не прикасался. Не стоит так далеко заглядывать. Лучше подождать и посмотреть. Я вынул из кармана маленький темно-красный футляр, погладил пальцем его шелковистую поверхность и поставил рядом с маленьким каменным Буддой, охраняющим наше водяное дитя. Два дня спустя мы нашли-таки этого наркодилера в одной деревушке. Его прятала юная невинная девушка-иностранка, которая, как выяснилось, стала его любовницей. Эта публика обычно находит таких вот невинно выглядящих девиц и использует их в качестве курьеров, пока девушек не схватят на таможне и не посадят на пожизненный срок. К этому времени прошло 65 дней от начала погони. Класс-граф подавил вздох. Что до меня, я был готов гоняться за ним еще столько же. Молчание, наконец, нарушил руководитель службы информации. И вы его задержали? Не только его. Он и его любовница дали нам сведения, позволившие задержать еще 23 его подельников. Но как? Начал председатель правления, как происходит захват таких деспирадо? В данном случае довольно спокойно, сказал класс-граф и заложил руки за голову для Суринама. Когда мы взяли штурмом дом, он, положив на стол оружие, помогал любовнице крутить мясо через мясорубку. Председатель захохотал и глянул на руководителя службы информации, и тот покорно поддержал шефа противным, боязливым смешком. Потом дуэт превратился в трио, когда к нему добавился высокий писклявый смех Фердинанда, а я разглядывал их бессмысленные лица, думая, что вот бы мне теперь ручную гранату. После того, как Фердинанд закруглил интервью, я отправился проводить класса графа, пока остальные трое взяли паузу для подведения итогов. Я довел графа до лифта и нажал на кнопку. «Более чем убедительно», — сказал я, сложив руки на животе и глядя на табло с высвечивающимися цифрами этажей. «Как соблазнитель ты делаешь успехи. Соблазн соблазну рознь. Надеюсь, Роджер, ты не считаешь нечестным стремление продать себя подороже? Нет, конечно. На твоем месте я сделал бы то же самое. Спасибо». «Когда будет подписано назначение?» «Сегодня вечером. Прекрасно». Двери лифта распахнулись, мы вошли в него, стояли и ждали. «Я просто подумал», — сказал я. «Это человек, которого вы преследовали, да? Это, случайно, не тот же самый, который пытал тебя в подвале?» Граф улыбнулся, как ты догадался. «Просто предположил». Двери снова закрылись. «И ты удовлетворился простым задержанием?» Граф поднял одну бровь. «Тебе в это трудно поверить?» Я пожал плечами. Лифт поехал вниз. «План был отнять у него жизнь», — сказал граф. «Значит, было за что отомстить?» «Да». «А какая ответственность бывает в нидерландской армии за умышленное убийство? Всегда есть способ сделать, что никто ничего не узнает. Курацит? Яд? Которым смазывают стрелы? Им пользуются охотники за головами в нашей части света». «Намеренная двусмысленность», — понял я. «Раствор курацита в каучуковой капсуле размером с виноградину с острой, почти невидимой иглой помещается в матрас объекта. Когда объект ложится, игла вонзается в тело, которое своей тяжестью выдавливает яд из резиновой капсулы». «Но он ведь был в доме», — сказал я. «И к тому же имел свидетелей в лице этой девушки, именно». «Так как ты его заставил выдать своих?» «Я предложил ему сделку. Велел моему товарищу держать его, а сам засунул его руки в мясорубку и сказал, что мы провернем их и скормим фарш собаки у него на глазах». Тут он и заговорил. Я молча кивнул, представив себе эту сцену. Двери лифта открылись, и мы пошли к выходу. Я распахнул перед графом входную дверь. «А что было потом, когда он все сказал?» «В каком смысле?» — спросил граф, щурясь на небо. «Ты-то выполнил свою часть сделки?» «Я-то...» — ответил граф, достал из нагрудного кармана темные очки Мауи Джим Титаниум и надел их.
Я всегда выполняю свою часть сделки.
Значит, простой арест? Стоило ради этого 2 месяца охотиться за этим типом, да еще рискуя жизнью? Граф тихо рассмеялся. Ты не понимаешь, Роджер. Для таких, как я, прекратить охоту — это невозможно. Я, как и моя собака, результат селекции и дрессировки. Риска для нас просто не существует. Я как запущенная ракета с тепловым наведением. Ее не остановишь, она сама в силу своего устройства стремится к саморазрушению. Вот тебе случай проверить свои познания в психологии. Он взял меня за локоть, улыбнулся тонкой улыбкой и прошептал: «Только этот диагноз держи при себе». Я продолжал стоять, придерживая дверь. «А девушка?» «Ее ты как заставил заговорить?»
Ей было 14 лет.
«И? А сам как думаешь?»
«Я не знаю».
Граф глубоко вздохнул. «Я не понимаю, почему у тебя сложилось такое мнение обо мне, Роджер? Я не допрашиваю несовершеннолетних девочек. Я взял ее с собой в Парамарибо, купил ей билет на самолет из собственного солдатского жалования и первым же рейсом отправил домой к родителям, пока суринамская полиция не успела вонзить в нее свои когти». Я смотрел ему вслед, пока он шел быстрым шагом к серебристому «Лексусу» GS-430 на парковке. Этот осенний день был ослепительно прекрасен. А в день моей свадьбы шел дождь. Глава 10. Порог сердца. Я в третий раз нажал на кнопку «Лотте Матсен» на щитке домофона. Правда, таблички с именем рядом не было, но я уже столько раз в жизни звонил в эту дверь на Эйлерт-Сунсгатте, что вряд ли мог перепутать. Стемнело и похолодало рано и резко. Я поежился. Лотте долго медлила, когда я позвонил ей с работы после обеденного перерыва и спросил, можно ли к ней зайти после 8. Когда же она, наконец, довольно односложно удостоила меня аудиенции, я понял, что это было, видимо, нарушение данной самой себе клятвы. Никогда больше не иметь дела с человеком, который ее так безжалостно бросил. Домофон закурлыкал, и я рванул на себя дверь подъезда, словно боясь упустить единственный шанс, и пошел по лестнице, не воспользовавшись лифтом, чтобы не столкнуться с каким-нибудь любопытным соседом, который запросто начнет разглядывать, опознает и сделает выводы. Лотта чуть приоткрыла дверь, и я смог разглядеть ее бледное лицо. И шагнул внутрь, закрывая за собой дверь. Вот и я. Она не ответила. Как обычно. «Ну, как поживаешь?» — спросил я. Лотта Матсон пожала плечами. Вид у нее был такой же, как в первый раз, когда я ее увидел. Испуганный щенок, маленький, взъерошенный, с растерянными карими глазами. Сальные волосы, свисающие вдоль лица, сутулые плечи, бесформенная одежда неопределенного цвета, оставляющая впечатление, что эта женщина скорее стремится спрятать, а не продемонстрировать свое тело. Для чего у нее не было никаких оснований. Лотта была стройная, прекрасно сложенная, с чистой великолепной кожей. Но излучала покорность, как, видимо, все женщины определенного типа, которых вечно бьют, вечно бросают, и которые никогда не получают то, чего заслуживают. Наверное, этим она и пробудила во мне то, о существовании чего я и сам не догадывался. Покровительственный инстинкт. Вдовесок к почти платоническим чувствам, давшим начало нашей непродолжительной связи. Или интрижки. Интрижки, да. Связь — это настоящее время, интрижка прошедшая. Я впервые увидел Лотте Матсон на вернисаже у Дианы прошлым летом. Она стояла в другом конце зала, не сводя с меня взгляда, и спохватилась слишком поздно. Застать женщину на месте преступления всегда приятно. А так как я не был уверен, что ее взгляд вновь обратится ко мне, то сам устремился к той картине, которую она разглядывала, и представился. Скорее из любопытства, разумеется, поскольку все еще был, в силу моей натуры, патологически верен Диане, Злые языки, возможно, утверждали, что это был скорее результат оценки рисков, чем любви. Ведь я знал, в том, что касается привлекательности, Диана игрок более высокого дивизиона, чем я, а значит, я не могу воспользоваться подобными шансами, не рискуя угодить в дивизион ниже. Все может быть. Но Лотте Матсон была из моего дивизиона. У нее был вид чудаковатой художницы, и я по инерции решил, что так оно и есть, либо она любовница чудаковатого художника. Никак иначе не объяснить того, что эти растянутые коричневые вельветовые брюки и скучный тесный серый свитерок пропустили на вернисаж.